Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Сегодняшний наш прямой эфир мы откроем кратким включением в память высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. 2 ноября мы вспоминаем 20-ю годовщину со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Иоанна. Память и имя владыки настолько велики для новой России, что со временем радио «Радонеж» планирует целый цикл передач, посвященный этому выдающемуся деятелю Русской Православной Церкви, нашему современнику, пастырю, иерарху, проповеднику и человеку уникальной духовной культуры. Сегодня в память владыки Иоанна говорит наш постоянный автор, протоиерей Александр Шумский.
Владыка Петербургский Снычев, конечно же, является для нас символом любви к родине. Понятно, что он великий архипастырь. Надеюсь, что когда-то он будет прославлять лики святых. Но, конечно, он явил собой вот этот вот удивительный пример любви к Отечеству в то время, когда эта любовь поругалась с самыми разными людьми. Это было время разгула, как мы сейчас сказали бы, либерализма, демократии, такого либерального тоталитаризма, когда слово «русский» вообще нельзя было употреблять. Это приравнивалось чуть ли не к преступлению. Ни по телевидению, ни по радио не произносили слова «русский народ». Это просто было, ну, фактически под запретом. И все СМИ работали на уничтожение вообще в сознании общества вот понятие «русский народ». То есть мы должны были забыть, что мы русские. Вот на это работала вся система СМИ. Вообще вся политика внутренняя, она вот именно этим определяла отношение к русскому народу. И, конечно, в этот момент голос владыки, он был очень значим. Можно сказать, что это был единственный голос вот на таком уровне. Потому что, повторяю, что государственная власть вела русофобскую, антирусскую политику. Вот, и, конечно же, только голос церкви мог здесь спасти положение. И вот, конечно же, именно голос церкви, это голос владыки Иоанна Снычева. Это была вторая кафедра Русской Православной Церкви, то есть фактически это владыкан был вторым человеком после патриарха. И, конечно, его голос все рассматривали как голос церкви, безусловно. И поэтому мы читали все его выступление всего интервью о Советской России, других газетах, знаете, «Завтра», тогда «День», по-моему, еще назывался. Мы ждали каждую публикацию, каждое интервью этого человека. И, в общем, когда говорят, вот, что один в поле не воин, то это неправильно в отношении владыки, потому что он сформировал по существу поколение, на самом деле, русских людей. В те годы, я просто очень хорошо это помню, что действительно мы держали за него, буквально в смысле слова. И если мы сохранили мужество в борьбе вот за русскую, за русскость, то это прежде всего благодаря ему. То есть его не с кем сопоставить. Я его лично видел один раз. Однажды в Москве, я тогда только-только начинал свое служение диаконское, и он шел от метро «Парк культуры» к нашему храму. Скромно одетый, не спеша, я был поражен, что увижу владыку Иоанна перед собой. Я с ним поздоровался, взял благословение, но больше мы с ним не говорили, я просто остолбенел от удивления. И вот эта вот встреча в моей памяти, она навсегда осталась. Я всегда об этом вспоминаю, в те дни, особенно когда вот мы вспоминаем все владыку Иоанна. А сегодня, конечно же, перечитывая его труды, его интервью, понимая, что насколько он не устарел. Потому что сегодня, когда уже слово «патриот», слово «прилагательное русский» мы употребляем не только свободно, но это уже, можно сказать, как сегодня принято говорить, это уже официальный мейнстрим, да? Мы сегодня о русскости говорим как о очень важном для нас. Сегодня уже и у нас власть по-другому совершенно относится к понятию русский народ. Сегодня наш президент Владимир Путин осуществляет русскую политику, осуществляет в Сирии именно русскую политику. Мы видим, как любят русских сейчас, вот в Сирии тоже, например, сейчас любовь к русскому народу, Путин, русский народ, слава. Вот они произносят такие слова сейчас. Поэтому сегодня вот патриотизм, он снова стал у нас, в нашей идеологии становится. Русский патриотизм становится русской идеологией. И поэтому, когда мы сегодня читаем Дюкана, мы понимаем, что это уже пророчество сбывшееся. Можно сказать, что его выступление, его интервью, его книги, это было пророчеством. Мы, честно говоря, многие из нас не верили в то, что могут быть такие перемены, как сегодня, в отношении русского народа, русскости. И поэтому я считаю, что Владыка был еще и русским пророком. Не только великим святителем, патриотом, но еще был русским пророком, сопоставимым по глубине с Достоевским. Вот я бы так сказал об этом человеке.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона редактор радио «Радонеж» Илья Сергеев.
Добрый вечер.
И я, Сергей Худеев.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира 959-59-39. Звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии. Мы будем ждать, нам дорог каждый ваш звонок.
Сегодня мы поговорим о нескольких событиях, которые произошли недавно или нам предстоят. И, конечно, сейчас вот в центре внимания это катастрофа нашего самолета в Египте, самолета с отдыхающими, и такого рода катастрофы, которые оказываются в центре внимания, это человеческое горе, и они еще раз напоминают о правильной системе координат, о правильной системе оценок, потому что любой из нас может быть внезапно вырван из этой жизни, и мы знаем, что очень много людей гибнут там, в автокатастрофах, а бывает, что никакой автокатастрофы нет, а просто внезапный сердечный приступ, человек умирает внезапно, как от пули, и потом только выясняется, что у него было больное сердце, до этого оно никак себя не проявляло. И мы знаем, что каждый из нас может встретиться с вечностью внезапно достаточно, без предупреждения. Иногда бывает, что с момента постановки диагноза там болезнь очень долго развивается, человек успевает, у него есть, может быть, месяцы и годы на покаяние. А бывает так, что человек оказывается перед лицом вечности моментально, неожиданно. Вот в тот момент, когда ему в голову не приходило, что он окажется на той стороне.
Есть по этому поводу очень хорошая русская пословица: смерть не за горами, а за плечами.
Да, смерть действительно не за горами, а за плечами, и это есть, глубоко присутствует в православной аскетической традиции сознание того, что мы должны помнить о смерти и должны помнить о том, что смерть, она очень близко.
Сергей Львович, ну это очень тяжкая, да, мысль, вот это помысел о смерти, он спасительный, с одной стороны, но он настолько неприятен,
на как каждому деле, человеку. На самом деле, если мы смотрим, если мы читаем Священное Писание, мы читаем, например, как святой апостол Павел помышлял о смерти. И он говорил: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше».
А с другой стороны, Христос плакал над гробом Лазаря.
Да. Но мы знаем, что смерть – это враг, но смерть – это побежденный враг. Мы знаем, что Христос победил смерть. И мы знаем, что, как говорит в другом месте святой апостол Павел, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный, только бы нам и одетым не оказаться нагими. То есть мы читаем, как святой апостол, он одушевляется надеждой. Он знает, что поскольку он прибудет верным Господу, он будет со Христом в вечности, и для него смерть – это приобретение, для него конец его земного пути – это уход домой, что вот его отзовут, его труды, его испытания, его страдания, они кончились на этой земле, и его сберут домой. Он окажется со Христом, он окажется в неком абсолютном смысле дома.
А помните, как у Иоанна Дамаскина? «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу в гробах лежащую нашу красоту», да? Вот.
И это очень важно, что христианство, оно не преуменьшает трагедию смерти. Потому что, наверное, неверно говорить о том, что смерти нет. Вот смерть есть, она совершенно реальна, она совершенно серьезна. Люди умирают, их родственники их оплакивают, глубоко страдают. Но Слово Божие и Церковь говорит, что смерть побеждена. Вот мы каждую Пасху празднуем, что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Мы верим в то, что есть светлая и радостная надежда за порогом смерти для тех, кто пребывает в вере и послушании Богу. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос у меня такой. Есть такая книга «Чтение на каждый день Великого Поста». И вот там написано из послания восточных патриархов. Можно я зачитаю? Мне совершенно это вот давно приводит в недоумение. Вот
да, пожалуйста.
Значит, мы веруем, что люди, что души людей, впавших в смертные грехи, и при смерти не отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью, только не успевших принести никаких плодов покаяния, ну тут перечисляются плоды покаяния, души таких людей не сходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение. То есть каким образом, значит, выходит, что люди, покаявшиеся, они не сходят в ад? Вот это мне... Ведь как же бывает, сколько случаев, когда человек успел перед смертью причаститься, покаяться и попадает, как мы надеемся, в Царствие Небесное, они сходят в ад при этом? Если плоды покаяния не успели еще принести.
Вы знаете, я вот не видел текст полностью, поэтому я не берусь комментировать сам текст. Поэтому, возможно, там надо смотреть контекст этого высказывания. Но я бы просто вспомнил богоразумного разбойника, который никаких плодов не принес и не мог. Он умирал на кресте. Это вот как классический случай покаяния на смертном одре. И Господь ему дает обетование: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть человек, который, может быть, жил грешно, а вот покаялся он в падающем самолете за минуту, там, за несколько секунд до своей смерти, пример благоразумного разбойника в этом отношении нас обнадеживает.
Сергей Львович, мне кажется, разбойник принес плоды покаяния. Он же осознал свою вину, а вот второй как раз так и не смог принести.
Ну, смотря что считать плодами, то есть просто какие-то добрые дела совершить, там, не знаю, подавать милостыни или еще какие-то вести благочестивые дела, он просто не мог, потому что вот он на кресте умирал и умер вскоре. Поэтому все-таки мы знаем, что церковь верит в покаяние человека и на смертном одре тоже.
Ну, здесь можно задать такой вопрос: а как же вот человек жил как свинья всю жизнь? А потом взял и покаялся.
Да.
Вот, да. И давайте будем все так. Все равно мы успеем покаяться.
А вы знаете, во-первых, человек, который жил как свинья и покаялся, он будет прощен и принят Богом. И это абсолютно точно утверждается Священное Писание, Священное Предание Церкви. И Слово Божие, и наставление святых, например, есть замечательная книга, сборник святого Иоанна Златоуста о покаянии, где он как раз и говорит: ну что за труд сказать тебе, я согрешил. И святой Амвросий Медиаванский в своей книге о покаянии, он говорит, что никто не будет каяться, если не будет уверен в милости и прощении. То есть больше усилий прилагала церковь всегда, чтобы побудить людей к покаянию, обещая им милость Божию, что да, ты вот грязный, ты отвратительный, ты много всего наделал ужасного, но Христос умер за твои грехи, его крестной жертвы достаточно. Как святой Иоанн Златоуст говорит в толковании на послании к римлянам, Христос заплатил гораздо больше того, что мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть, вот разные там бывают у людей тяжкие и отвратительные грехи, но я вот, не знаю, я помню беседу с одной женщиной, она врач, и она сейчас занимается вот антиабортным служением, и вот до того, как она покаялась, она работала на каком-то агрегате для оперативных абортов на относительно ранних сроков, и она, наверное, за свою врачебную карьеру поубивала сотни детей. Вот потом она поняла, что это ужасно, потом она в этом покаялась, и она чиста. Вот Бог ее простил. Она ведет теперь жизнь благочестивую, и Слово Божие твердо говорит, что это не вспоминается, и на страшном суде, чего она там в прошлом наворотила. Любой человек, который приходит к Богу с покаянием, он будет принят. Много раз эта Библия торжественно обещает, и Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон.
Сергей Львович, ну как раз эта женщина, она и приносит плоды покаяния. Она ведь занимается тем, что сейчас антиабортами, да, занимается.
Да, да.
Вот, кстати, в свое время, довольно давно, я услышал мысль очень интересную у протоиерея Дмитрия Смирнова по этому поводу. Он сказал примерно следующее. Не может человек, всю жизнь лежащий на диване, потом вдруг прыгнуть шестом на 10 метров вверх. То есть он должен тренироваться. И вот эта мысль, она как раз иллюстрирует то самое, ту самую невозможность человека, который никогда в жизни не каялся, вдруг взять и покаяться. Чтобы покаяться перед смертью, надо к этому всю жизнь быть как бы готовым, да, тренироваться в покаянии.
Тут нужно две вещи как бы иметь в виду, что с одной стороны за этим есть определенный смысл, потому что действительно человек, который постоянно огрубляет свое сердце, человек, который постоянно затыкается и забивает свои уши от голоса Божия, который постоянно отвергает все предоставляющиеся ему возможности покаяться, он этим ожесточается, и чем дальше, тем хуже. Но, знаете, есть хорошие слова, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу, что Бог может призвать человека к покаянию. И очень важно всякому человеку сказать, что если человек раскается, он всегда будет прощен. Вот если человек раскается, если он упрется, если он не раскается, если он будет игнорировать суд Божий, ну, может он так игнорировать. Но много раз обещает Слово Божие, что если человек покается, он непременно будет прощен. Это абсолютно как бы не мои слова, это не мое мнение какое-то частное. Это то, что много раз сказано в Писании. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
В том-то вся и проблема, что покаяться не очень-то просто, оказывается. Это не так взять и, в общем, пальцами щелкнуть и говорю, искать, я каюсь.
В каком смысле непросто? Тут нужно различать как бы две вещи. Что покаяние – это очень простое действие, с одной стороны. Действительно сказать, вот как святой Иоанн Златоуст говорит, ну что за труд сказать тебе, я согрешил. И как только человек раскается в своем грехе, так сразу он будет прощен. Но мы прервемся, у нас есть телефонный звонок, слушаю вас.
Добрый вечер, а вы знаете, вот мне 58 лет, и мне моя жизнь доказала, жизнь моих знакомых о том, что даже если человек вот кается, вот я имею в виду настоящий каяться, когда у него душа болит, как вот я обижала свою сестру, и мне требовалось 19 лет ходить на исповедь и каяться, потому что моя душа не была спокойна. И потом все равно Господь, если даже прощает, это чувствуешь, но все равно Он накладывает эпитимию и правильно делает, чтобы нас смирить окончательно. Всего доброго.
Спасибо, до свидания. Помните, Сергей Львович, есть в Евангелии такая фраза, очень многим известная, о том, как когда Господь говорит, что итак, каждый из вас, если не простит от сердца брата своему прегрешение, вот здесь вот вопрос именно вот упор делается от сердца. Понимаете, как ведь можно сказать, я прощаю, но можно сказать это языком, можно даже умом понять,
что. В чем ошибка? В чем фундаментальная ошибка? Когда человек основывает свою надежду на прощение, на свои личные достижения, а не на обетование Господа. Потому что достаточно ли я покаялся в своих грехах? Ты говоришь, недостаточно. Всегда можно сказать, что недостаточно. Вон там святой пророк и псалмопевец Давид, там хлеб свой с пеплом едях и питье свое слезами растворях. А ты вот ничего, чай с сахаром пил, вместо, а не с пеплом. Всегда можно сказать, что ты недопокаялся. Но на самом деле речь-то не идет о том, насколько со страшной силой ты покаялся. Человек, который приходит, просит у Бога прощения, он это прощение обретет. Другое дело, что это простое очень действие. Просто прийти на исповедь, прийти перед Богом в присутствии священника, исповедовать свои грехи, принять разрешение грехов. Это действие очень простое. Вот человек может в любой момент это сделать. Другое дело, что для этого нужно отказаться от огромной такой системы самооправданий, которая выстроена, которая продолжает строиться. Как про любой грех человек начинает говорить, что, ну вот, может, в случае с другими людьми это грех, там, со мной это точно не грех, у меня там какие-то отдельные обстоятельства. Да кто бы и не воровал на моем месте, да кто бы и не пришел бы в ярость на моем месте, а чего мне на ногу наступило, у меня там мозоль, а чего там, да и вообще все так делают. И вот, конечно же, человек выстраивает себе систему всяких оправданий, но как только человек приходит к Богу и говорит, да, я согрешу, да, я просто виноват, ну, плохо я поступил. Я раскаиваюсь в этом. Так, тут же ему обещано, твердо обещано прощение. И, конечно, часто люди говорят, что вот, а чего человек будет, услышав это, бессовестно себя вести, в надежде когда-нибудь в последний момент покаяться. Это аргумент, который выдвигал еще антихристианский автор III века Порфирий. Он говорил, во, христиане-то, они ж как хитро устроились. Они верят в то, что... Но там крещение пишет, что крещение смывает все грехи, значит, человек до этого может вести сколько угодно чудовищную жизнь, а потом, бах, он там крестился, омылся, и все в порядке.
Ну, кстати, в первые века было принято креститься уже на одре болезни или там в конце жизни, да? То есть вот что-то.
Особенно если человек был, скажем, государственный какой-то там, военный, то есть что...
Константин Великий, да,
Константин Великий, да. Потому что вот, да, он правитель, он должен кровь проливать по работе, и он, понятно, что крестится, а потом, как это неизбежно для императора, проливать кровь ему, это было как-то страшно. То есть это как раз признак того, что он серьезно относился к крещению. Но... Вообще, конечно, верно, что человек может в любой момент покаяться, получить прощение, однако мы не знаем, есть ли у нас этот момент. В любом случае, мы не знаем, потому что человек может абсолютно внезапно умереть без предупреждений. И поэтому, знаете, как люди говорят, ну вот на пенсии буду в церковь ходить, ну для этого нужно дожить до пенсии, и масса народа не доживает.
Сергей Львович, здесь еще вот какой вопрос. Что такое прощение, да, вот, потому что слово-то одно, а понимаем мы его по-разному, вот, ведь есть прощение чисто юридическое, да, а есть ведь еще и исцеление, то есть человек может получить прощение, но душа-то его будет по-прежнему болеть грехом, то есть, допустим, умом я понимаю, что я согрешил, я сходил на исповедь, сказал, согрешил, а сердце мое этот грех любит и будет любить еще много-много лет.
Ну так первое, что необходимо для того, чтобы начать процесс исцеления греха, это просто признать его грехом.
Да, но процесс-то многолетний. Успеет ли мое сердце исцелиться от этого греха?
Дело в том, что прощение означает, что грех не будет поставлен в осуждение на страшном суде. Вот это очень важно. И... Как говорит святой апостол Павел, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, после того, как человек покаялся, ему предстоит долгий процесс исцеления. Этот процесс будет не гладким, он будет болезненным, он будет трудным, но этот человек уже прощен и принят Богом. И когда мы говорим о смерти, мы должны об этом помнить, потому что ну, иначе тут легко было бы прийти в отчаяние, потому что смерть вот она подходит, а мы еще ничего не очистились и не воссияли, а бедные грешники.
Сергей Львович, может, поэтому отцы-пустынники и плакали, когда умирали? Помните, сколько случаев из Патерика мы знаем, когда...
Ну вот, а я не отец-пустынник, что же мне делать? У меня-то есть какая-то надежда. И вот Слово Божие говорит, что есть, она не в том, что я такой хороший, не в том, что я так сильно покаялся, не в том, что я так сильно очистился, но в том, что Христос умер за мои грехи. Вот как свидетель Феофан Затворник в толковании на послании к римлянам, он говорит, что верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенный в спасении и оправдании полагает не в делах, а в вере в Бога, верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит ему погибнуть, но спасет и оправдает. То есть наша надежда не в том, что мы достаточно глубоко покаемся, и не в том, что мы вот все как-то преобразимся, а в том, что Христос умер за наши грехи, и в том, что Он нас не бросит.
А преподобный Авросий Оптинский говорит, что наше спасение совершается между страхом и надеждой. То есть мы не можем до конца быть уверены, что мы попадем в рай. Как бы мы ни каялись в наших грехах.
Так, видите ли, наша надежда нашего спасения, она не в том, что мы вот очень сильно покаялись в наших грехах. Надежда нашего спасения, она в Иисусе Христе. Поэтому нужно ставить вопрос, недостаточно ли я покаялся в моих грехах. Ну, конечно, недостаточно. А достаточно ли Христос умер за мои грехи? Он достаточно умер за мои грехи и за грехи всего мира. И мы призваны возлагать на Него нашу надежду.
Тогда, получается, мы, как протестанты, должны радоваться и веселиться. Мы спасены, и, в общем-то, проблем больше у нас нет.
Видите ли, что такое спасение? Спасение – это не бумага, которую я могу положить в ящик стола, и потом вот на страшном суде ее предъявить. Вот, а я такого-то числа принял Христа как личного спасителя, вот брошюрка моя с четырьмя законами, вот я тут в углу расписался, теперь все. А спасение – это некая реальность, в которую мы входим или отказываемся войти здесь и сейчас. И, конечно, если человек примирился с Богом, это всегда проявляется в том, что его жизнь меняется. То есть невозможно какой-то чисто воображаемый случай, когда человек уверовал и решил, что... Вот отлично, Христос умер за мои грехи, он платит по всем счетам, я теперь смогу как угодно жить. Но этот человек просто не уверовал. Вот так не бывает. И, конечно же, если человек действительно уверовал во Христа, он ищет ему повиноваться, он ищет ему служить. Но у нас есть еще звонок.
Алло.
Да-да.
Сергей Львович, здравствуйте. Вот у меня по теме вопрос по главе 13 Евангелия от Луки. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Вот следует ли из этого, что если бы кто-то, действительно ли вот те люди, которые погибли под башней Силоамской, никто из них не покаялся? Вот следует ли отсюда?
Вы знаете... Там, собственно, Господь говорит о том, что мы все имеем время на покаяние, а мы все имеем время на исправление, потому что, по милости Божией, мы не лучше других людей. Мы вот этот день прожили не потому, что мы лучше, а потому, что Бог нам оказал такую незаслуженную милость. Вот что касается того, кто покаялся, кто нет... Мы этого не можем знать абсолютно, потому что человек мог жизнь проводить абсолютно безбожную, а в последний момент уже перед лицом неизбежной смерти покаяться, как тот разбойник, и оказаться на небесах. Мы не знаем. Поэтому нам не может быть известно, кто покаялся, кто нет. Но еще один важный момент, который возник в связи с обсуждением вот этой катастрофы в социальных сетях. В некоторых наших изданиях отечественных стали цитировать неких хулиганов, интернетных их называют троллями, которые откуда-то с Украины насмехались и выражали свою радость по поводу гибели россиян. И в газетах даже писали, что вот там Украина радуется, Украина веселится, вот украинцы в социальных сетях выражают свою радость. Вот в «Комсомольской правде» было это еще где-то. И по этому поводу хочется заметить, что это же неправда. Вот неправда это. Конечно, и в России, и на Украине доступ в интернет имеет десятки миллионов людей, самых разных. И, конечно, среди них есть люди с какими-то духовными и психологическими проблемами тяжелыми, которые будут какие-нибудь гадости писать. Такие наверняка найдутся по закону очень больших чисел, потому что миллионы человек в интернете, кто-нибудь такой дурной да найдется. И, конечно, гадости были на самом деле реальные, но это же совершенно не большинство. И я вот в Фейсбуке, у меня в ленте, я подписан на самых разных украинцев, самых разных политических предпочтений, и я вот там каких-то изъявлений радости по этому поводу не видел. Но у нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Я прошу прощения, я второй раз с вопросом.
Да-да.
Вот что значит, когда духовный отец назначает эпитимью за совершенный грех? Это что, зависит от степени греха? И как быть, если человек, это я знакомой говорю своей, она не успела выполнить эпитимью и отошла в мир иной? И второй вопрос, если можно. Вот я про себя уже, если я покаялась, но все время чувствую вину за этот грех, вот что это значит? Спасибо.
Ну, епитимия, она дается как средство духовного исцеления. То есть, когда какой-то грех, он не просто человек его совершил в прошлом, но у него есть какая-то, ну, какая-то привязчивая такая привычка дурная. И епитимия, она дается для того, чтобы помочь человеку не возвращаться к этому греху, помочь человеку преодолеть этот грех. Это средство врачевания, средство исцеления. И это не значит, что если она не успела выполнить эпитимию, не по своей вине, она просто умерла к тому времени, это не значит, что она лишена прощения Божия. Потому что эпитимия – это не средство добиться Божьего прощения. Прощение дается даром благодаря тому, что за наши грехи умер Христос. Это средство духовного исцеления.
Сергей Львович, а как вот, ну, допустим, человек осуждает, да, и ему дали эпитимию, 40 поклонов каждый день. Да. Вот как поклоны ему помогут не осуждать?
Вот он будет помнить, что для того, чтобы... Как раз помогут. Всякий раз, когда ему придет помощь в осуждении, он будет помнить о том, что ему придется делать 40 поклонов. И, знаете, когда... Ну, у меня был, собственно, опыт, когда у меня был определенный там привязчивый грех, и я знал, что... Я, конечно, буду всякий раз прощен, но я должен буду его тащить на исповедь. И меня это напрягало, и мне это помогло от него избавиться. То есть, на самом деле, конечно же, эпитимия, она имеет очень глубокий смысл, и это очень хорошо, и это проявление пастырской любви и заботы, когда ее назначают. Но если вот, вот ваша подруга скончалась, не успев ее исполнить, это же не значит, что она лишена прощения Божьего.
Сергей Львович, это если такая форма, то есть согрешил и сделал поклон. А если человеку просто говорят, вот ты в течение Великого Поста будешь делать 40 поклонов в день. Вот был такой случай, я не буду называть имен, некая девушка верующая, поехав в какой-то далекий монастырь, там покаялась в каких-то грехах, которые у нее происходили когда-то там в Москве. И иеромонах, принимающий ее исповедь, он назначил ей эпитимию поститься еще там, допустим, 40 дней после Великого Поста. И вот она возвращается в Москву, и она идет на пасхальную службу, и ее духовный отец, настоятель того храма, он приглашает ее на трапезу вместе с остальными, она сидит и кушает хлеб. Он спрашивает, почему? Она объясняет, у меня эпитимия. И тогда он звонит в тот монастырь и с тем монахом разговаривает и просит его, его эпитимию отменить. То есть, мне кажется, что существует такая вот некая, некий такой подход к эпитимии, как к чему-то такому вот, ну, незыблемому. И вот он даже не дерзнул сам отменить ее, не сказал, типа, кушай, ладно. А он позвонил туда, вот, попросил.
Это вопрос уже конкретного духовного водительства по отношению к вот этой конкретной женщине. Духовное состояние, которое наверное, знали этот иеромонах, этот священник. То есть просто как-то влезать в вопросы пасторства каких-то конкретных лиц со стороны, ну, мне кажется, довольно бессмысленно, потому что, ну, они знают, вот, они знают эту женщину, они знают, что ей нужно, они знают, какую ей оказать духовную помощь, что для этого необходимо. Поэтому это уже как вопрос пасторской практики по отношению к конкретному вот этому человеку. Я сам не являюсь священником, я тут даже не берусь это как-то комментировать.
У нас второй вопрос был. Если человек чувствует вину за грех после покаяния, что это?
Это может быть просто ошибочным, совершенно неосновательным чувством, потому что, опять-таки, знаете, вот это вопрос уже скорее пасторский, с ним лучше говорить со священником, потому что, может быть, человек в чем-то не покаялся, что-то не принес еще, что-то там, в чем-то исповедь была неполной. Но об этом нужно ему говорить со священником. Но в общем случае я бы сказал, что нужно просто исходить не из чувств, нужно исходить из того, что Господь говорит, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть мы в этом отношении должны полагаться на Слово Божие, что если нам Слово Божие говорит, что если исповедуем, то простит, вот мы исповедовали, мы положились на Его обетование. Я знаю о том, как дело обстоит на самом деле, из Слова Божия, а не из моих переживаний. Потому что бывает так, что человек пребывает в упорном и ожесточенном грехе и отлично себя чувствует. Вот совесть его абсолютно не беспокоит. Вот он очень доволен, он считает, что у него все в порядке с Богом. А бывает человек, он болезненно мнительный, и он там лишнюю пельмешку боится съесть, потому что думает, что он впал в грех обжорства, и Бог его на этом основании отвергнет. И просто, ну, болезненно мнительный человек, наоборот, его нужно всячески ободрять и говорить ему, что он совершенно напрасно так переживает.
У Солона Афонского есть очень интересное размышление по этому поводу. Некий монах, умирая, никак не мог разрешиться от тела. Дело в том, что тот человек, который его исповедовал, он для этого иеромонаха не был авторитетом. И те грехи, которые он ему называл, он не считал их прощенными, потому что каким-то образом вот он верил в силу именно самого духовника. И, наконец, когда этому монаху позвали его духовника, и он исповедовался ему, тогда он спокойно умер. То есть здесь, может быть, дело и не только в мнительности, но еще в каком-то маловерии.
Ну, на самом деле грехи прощает Христос, а тот или иной священник, который принимает исповедь, и это сказано в чине, что он есть свидетель покаяния. То есть действительность прощения грехов, как действительность таинства вообще, она не зависит от личных достоинств священника. Она зависит именно от намерения самого человека принести покаяние. И она, конечно, зависит от Христа. Христос дает такое обетование, что если мы покаемся, если мы исповедуем наши грехи, то мы будем прощены.
Кстати, тот же Солон Афонский, он советовал не забывать о грехе, даже раскаянным, потому что человек, не забывая, он продолжает смиряться. Если он забыл, то он как бы начинает уже впадать в гордость.
Опять-таки, это уже область таких вот пасторских всех вещей, которые зависят от конкретных ситуаций, от конкретных случаев. Потому что если человек впадал там, в какие-то блудные грехи, то им... если он их будет вспоминать, он будет опять...
Нет, не сам грех.
Или человек употреблял наркотики, и ему вспоминать о наркотиках, у него будет возникать опять этот соблазн употребить. То есть, конечно, это вопрос уже пасторского оповещения, в котором я некомпетентен, и тут нужно уже, конечно, чтобы человек конкретному обращался к своему духовному отцу. Но вот возвращаясь к вопросу о падении самолета, реакции, обвинениях в каких-то злобных насмешках. Я вот смотрел на реакцию обычных людей и вот реакцию обычных людей на Украине, причем людей разных политических пристрастий. У меня вот в ленте я подписан на людей, которые являются противниками нынешних киевских властей, на людей, которые склонны поддерживать. И там реакция была либо никакая, там люди обсуждали там, какие-то внутренние сейчас пертурбации происходят, либо было вежливое выражение сочувствия, а вот насмешек я не видел, это не значит, что их нет совсем, но это значит, что они являются явлением скорее маргинальным. И очень важно не делать негативных обобщений. Знаете, потому что человек может там пойти встретить какого-нибудь украинского тролля, который какую-нибудь гадость написал анонимно, и сказать, а вот они там все такие, они там все совершенно с ума сошли, они уже там все совершенно озверели. Но это же не так. Точно так же можно найти каких-то троллей, каких-то издевателей, каких-то злобных насмешников. Вот у нас в России, да где угодно можно найти. Вот интернет, он очень большой. И всегда человек может найти какую-нибудь гадость. Вот особенно, если ее искать. Всегда какие-нибудь злые не найдутся. И вот очень важно, чтобы мы не делали каких-то обобщающих выводов на основании каких-то вот отдельно взятых злыдней. Потому что злыдни будут. И, наверное, абсолютно неверно вот этих злыдней рекламировать в социальных сетях. Потому что я видел перепечатку, там какие-то действительно злобные насмешки, и там несколько троллей, из которых чуть там большая часть вообще анонимная, там человек пишет под каким-то псевдонимом, и он под этим псевдонимом, значит, хихикает, его цитируют и говорят, а вот они какие, значит, злобные все. Да на самом деле там вот людей именно злобных, там, ну, 3,5 человека, которых без конца все цитируют. А основная масса людей, они не злобные вовсе, и к посольству России в Киеве, вот там можно видеть на фотографиях, принесли цветы как раз в знак скорби, в знак сочувствия, и поэтому говорить о том, что они там в целом насмехаются, было бы, ну, абсолютно несправедливо и неверно. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела давно спросить, вот я лет, наверное, 10 тому назад читала высказывание одного шейха, Кардау его фамилия, о том, что очень многие духовные мусульманские лидеры считают, что необходимо завоевать Рим для того, чтобы исполнилось пророчество Магомета, которое, когда спросили, кто будет завоеван первым, Константинополь или Рим, он сказал, сначала будет завоеван город Геракла, то есть Константинополь. И вот теперь они считают, многие, как по его статье, судя, что теперь нужно для того, чтобы исполнить пророчество Магомета, нужно завоевать итальянскую столицу и вообще исламизировать Европу. Потому что, чтобы компенсировать победу европейцев, которые изгнали 2 раза мусульман из Европы, сначала через Андалузию, а второй раз через Афины. И они говорят о том, что, кстати, эту вот статью, которую я читала, что европейская вера уже давно себя изжила, они хотят стремиться к какому-то другому совершенно идеалу, и вот ислам это может дать. И мы исламизируем всю Европу, и таким образом ислам торжествует. И вот если это действительно, не дай бог, случится, вот сейчас какая-то сила ведь направляет поток мигрантов, причем молодых воинов, можно сказать. И если мы окажемся в окружении вот этого мусульманского, сохраним ли мы свою веру? Как вы думаете?
Ну, вы знаете, в мире 1 миллиард мусульман, и там очень много разных течений. Они очень разные люди. И знаете, вот как человек говорит христиане, он может иметь в виду православных, католиков, баптистов, лютеран, свидетелей Иеговы, там, адвентистов седьмого дня или каких-нибудь там вообще странных людей, типа ветви Давидова, каких-нибудь вообще мрачные совсем культы. Точно так же есть очень разные мусульмане. Поэтому говорить что-то про мусульман вообще, про мусульман в целом, так обобщающе, это ошибка. Вот это пример того же неверного подхода, когда мы то, что мы знаем о некоторых, распространяем на всех. Очень разные есть люди мусульмане. Я абсолютно уверен, что большинство вот наших российских мусульман, они вот в последнюю очередь их интересует завоевание мира. Но мы, конечно, сталкиваемся с многими искушениями, и нам необходимо держаться нашей святой православной веры. В этом с вами можно только согласиться. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По мирскому, если судить, то, конечно, это очень страшная катастрофа.
Все мы плакали, мы все расстроены. Но я вспомнила сразу притчу, когда Господь сказал, что как долго я вас собирал, и Он собрал. И кому не нужно было там быть, их не было. Они или отказались от поездки, или не полетели, или полетели вперед, ну, раньше. Вот. И поэтому нам остается только молиться. И молиться больше за родственников, которые остались живы, чтобы они претерпели эту потерю. Все, спаси Господь.
Сергей Львович, есть такая статистика, что действительно на рейсы, которые разобьются, в несколько раз больше отказов. Не слышали об этом?
Ну, не знаю. Тут нужно проявлять все-таки некоторое благоразумие и осторожность, что мы не знаем тайн Божьего промысла. И мы верим в то, что Бог знает, что события будут развиваться вот именно таким образом. Знаете, вот когда мы говорим о воле Божией, нужно понимать, что есть две разные вещи. Вот есть Божий закон, есть Божья воля. В смысле, Божий промысел. Что Бог знает, Бог обладает всеведением, Он знает, как будут развиваться события, и Он знает, кого когда смерть настигнет. При этом, конечно же, Бог учитывает это в своем замысле. Но иногда, когда люди говорят такие вещи, иногда это звучит так, будто Бог кого-то специально угробил на самолете. Это не так. Бог знает все. Бог знает, в результате каких причин упадет самолет. Бог знает, что эти люди умрут. И Бог это учел в своем замысле. Вот в этом смысле мы говорим о том, что это совершилось по воле Божией. Что Божий замысел, он это заранее все учел, что Бог знает, что с этим делать.
Сергей Львович, а чем отличается воля Божия от попущения Божьего?
Ну вот представьте себе, я приведу сравнение такое с человеческим планом. Вот, допустим, у нас есть, мы планируем и строим центр хирургической помощи. И мы вот активно планируем некоторые вещи. Мы активно возводим корпуса, мы активно завозим оборудование. Мы активно приглашаем специалистов. Мы активно планируем, как он будет работать. И мы в этот план включаем, допустим, что этот центр может оказать помощь, там, допустим, 100 в день, 100 пострадавшим, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Вот, допустим, нам с дорог привезут 100 пострадавших в автокатастрофах, и мы в этом центре им всем можем оказать помощь. Вот то, что мы им окажем помощь, это включено в план. Это в плане написано, что центр для того тут построен, чтобы оказать помощь вот этим 100 пострадавшим. Но пострадают они не потому, что мы так захотели, а потому что мы это предвидим. Мы предвидим, что происходят катастрофы, мы предвидим, что люди нуждаются в помощи, мы в наши планы, в наших планах это учли. То есть, если в этот медицинский хирургический центр привозят раненых, то это входит в планы этого центра. Он к этому готов, там все оборудование уже, там уже все специалисты. Это уже все заранее учтено. Но понятно, что сами по себе катастрофы случились по вине пьяных водителей, по вине недобросовестных механиков, кто-то уснул за рулем и так далее. По причинам, в которых, к которым дирекция этого хирургического центра никак не виновата, не имеет отношения. Точно так же зло, которое совершается в мире, все зло и горе, и болезни, и увечья, и смерти, является результатом человеческого греха. То есть в данном случае там с самолетом это, видимо, сейчас господствующая версия, это является грехом компании, которая не позаботилась о том, чтобы это был надежный самолет. И Бог, конечно же, не водил руками людей, которые в этом виноваты. Они это по своей воле совершили. Но Бог знал, что именно так все произойдет, и Бог к этому готов. Это не застигло его врасплох. Бог учел это в своем замысле.
Сергей Львович, но это была Божья воля, чтобы самолет упал? Или Бог не хотел, чтобы он упал, но он этого допустил?
Это был Божий промысел, но это не было Божье желание, скажем так.
Вот кстати, вот очередная годовщина катастрофы 1917 года, которая, да, будет отмечаться некоторыми нашими товарищами 7 ноября. Вот это вот воля Божья была произойти революции в России в качестве наказания за грехоотступничество от христианства, который произошел с русским народом, или это было попущение? Как разобраться?
Значит, самый такой важный пример – это евангельская история, где мы видим, как происходят, несомненно, противные воле Божией грехи, происходит страшное преступление, происходит мучительство и убийство невинного Сына Божия. И мы видим, как Бог использует это страшное преступление для того, чтобы совершить искупление человеческого рода. Поэтому мы видим, как Бог может использовать, точно так же, как Бог использовал сребролюбие Иуды или вот, переменчивость толпы, или желание, или равнодушие Пилата, для того, чтобы через все это совершилось искупление человеческого рода, так Бог использует зло, которое творится в мире, для осуществления своих целей, при том, что он сам не является автором зла. Вот очень важно об этом помнить, что Бог не является автором зла или причиной человеческих несчастий. Причиной человеческих несчастий является человеческий грех и противление. А Бог знает, что так будет происходить, Бог учитывает это в своем плане, Бог использует эту ситуацию и обратит ее во благо. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущий Сергей Львович, знаете, такой вопрос. Вот иду вечером возле Савеловского вокзала под мостом к метро. Там обычно стоит какая-то милая женщина, девушка. У нее на стенде сектантская брошюра, литература вежливейшим образом предлагается. Но я всегда проходила мимо, не видела, чтобы люди задерживались. А тут как-то священник по радонежу сказал, что лучше взять и, так сказать, можно порвать или что-то, пусть их меньше будет. Это и я сегодня вот решилась. Взяла, значит, подошла, пожалуйста, пожалуйста, берите. Вот брошюрка, что для вас Библия, на чем строится семейное счастье. Внутри разворачиваешь, там, значит, напишите, узнайте. А внизу свидетели Иеговы, мелким-мелким шрифтом Беларусь и адрес. И здесь можно послать фамилию, отчество. Значит, вам вот обсуждайте Библию со свидетелями Иеговы. Она вот так закрывается, брошюрка, то есть ее не видно, что внутри. Вот как это? Я хотела просто священнику отдать, потому что, может быть, это куда... И все время вот там. Это можно,
знаете, я думаю, что лучше просто эту брошюрку выбросить. Другое дело, что, ну, я не думаю, что там сильно они чего-то лишатся, если вы у них эту брошюрку просто возьмете, еще напечатают их. Печатать очень недорого. Вот, а женщина, соответственно, отчитается за то, что она там...
Ну, не просто так стояла.
Да, не просто так стояла, больше брошюрок раздала. Но вообще, свидетели Иеговы, это... культ, который используют, в частности, в своих целях, вот когда их шпиняют на улице, они, знаете, человек так психологически устроен, что он крепче держится за то, за что он пострадал. И это работает. Вот человека специально посылают на улицу, он там столкнется с чьей-то враждебностью, его там пошпиняют, ему что-нибудь грубое скажут. И он потом возвращается к своим, его там хвалят, гладят, говорят, вот ты молодец, вот ты пострадал за Слово Божие. Вот тебя вообще в этом злом мире, там тебя все ненавидят, там все волки ходят, а вот тут у нас тепло, вот тут у нас Божий народ, вот тут у нас Божья община, вот тут к тебе прекрасно относятся. И поэтому важно как раз, чтобы мы не проявляли какой-то враждебности, чтобы мы ни в коем случае этих людей не пинали, потому что весь механизм удержания людей в культе, он основан ровно на том, что вот их выставляют на улицу, чтобы их там пинали, и чтобы они, с одной стороны, чувствовали, что единственное место, где их любят, ждут и принимают, это культ, а с другой стороны, они чувствовали, ну мы же так терпели, но мы же вот столько вообще помучились, и все зря. Понимаете, вот когда человек во что-то вложился, когда он ради чего-то потерпел какие-то беды, какие-то обиды, ему потом очень трудно признать, что зря терпел.
Сергей Львович, помните рассказ о Макарии Великом и жреце? Что вот шли ученики Макария Великого, в пустыне идет жрец навстречу, языческий, несет бревно. Но один из учеников его отругал как-то, получил бревно по голове, и, в общем, жрец пошел дальше. И встречает Макария Великого, который приветствует его: радуйся, трудолюбче. И жрец настолько удивился такому теплому приему, говорит: как так, ты вот монах христианский, а я жрец, и вот ты меня приветствовал. Ну, и Макарий Великий с ним очень хорошо поговорил, и после чего жрец даже бросил свое бревно и присоединился к его ученикам.
Ну, вот действительно очень важно помнить о том, что никого нельзя привлечь к истине, проявляя какую-то враждебность. Надо всегда помнить о том, что мы, православные люди, должны быть дружелюбны ко всем и особенно мягко, снисходительно обращаться с блуждающимися. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мир вашему дому. И вот продолжая вот разговор, вот, Илья, вы сказали, что революция 1917 года будто бы было отречение русского народа от православия. Но мы помним, что была еще мировая война, в которой русский народ, в том числе, наверное, в первую очередь, потерял около 20 миллионов человек. Так может было все-таки не отступление от православия, а большие людские, человеческие потери русского народа, который не хотел больше продолжать кровопролитную Первую мировую войну. Спасибо за внимание, извините.
Спасибо за звонок. Вы знаете, ну, как всегда, причин несколько у какого-то явления. Но вот тот факт, что после того, после февральской революции в армии осталось всего-навсего 10% причастников, когда причастие перестало быть обязательным актом, да, он уже о чем-то, наверное, говорит.
Ну да, конечно же, несомненно, что Первая мировая война была такой общей европейской катастрофой, которая была страшным крушением всего европейского мира. И, конечно же, Первая мировая война, она сыграла очень большую роль в подготовке к революции. Это вне всяких сомнений. Другое дело, что это же не снимает вопроса об массовом отступлении от веры. Вот оно, к сожалению, несомненно, имело место. Но время нашей передачи уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.